Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В московском метро ранены 2 армянских подростка. Владимир Путин считает, что необходимо предоставлять трибуну оппозиции. В Багдаде похищена депутат парламента. В московском метро ранены 2 армянских подростка. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в управлении внутренних дел по охране метрополитена, в вагоне между станциями Китай-город Кузнецкий мост произошел конфликт между группой молодых людей и 2 подростками, который закончился дракой. Юноши-армяне получили ножевые ранения и были госпитализированы. Нападавшие скрылись. Ведется следствие. Не исключается версия, что драка могла произойти на национальной почве. Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Депутат Госдумы от «Единой России» Мартин Шаакум высказался за то, чтобы Владимир Путин после окончания в 2008 году президентского срока стал лидером этой партии. Народно-демократический союз намерен создать новую центристскую партию. Об этом заявил лидер НДС, экс-премьер России Михаил Касьянов, выступая на съезде движения в Подмосковье. На форуме побывал корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
На съезд Народно-демократического союза, который проходит в подмосковном поселке Голицыно, съехалось более 100 делегатов из 55 регионов России. В основном докладе лидер движения Михаил Касьянов выдвинул программный тезис о том, что Россия должна стать империей свободы. Российская империя свободы, в терминологии Касьянова, должна строиться не на авторитете нефти и газа, а на авторитете законности и интеллекта. Представитель Союза правых сил Борис Надеждин в кулуарах съезда покритиковал лозунг Касьянова, так как имперское мышление любого типа несовместимо с идеей либерализма, сказал он. На вопрос Радио Свобода, можно ли считать доклад Михаила Касьянова выступлением будущего кандидата в президенты, член президиума движения Ирина Хакамада ответил однозначно. Да. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что операция плановая и не связана с каким-либо осложнением ситуации в регионе. Одному из организаторов убийства депутата Госдумы России Сергея Ющенкова Игорю Киселеву отказано в смягчении наказания. Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования в Мордовии, где Киселев отбывает наказание, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Телин.
За участие в организации убийства Сергея Ющенкова Киселев получил 11 лет лишения свободы. В заключении он провел уже 2 года и 11 месяцев. В своем ходатайстве Игорь Киселев пишет, что раскаивается в содеянном и просит помиловать его. Однако в комиссию по вопросам помилования поступила и справка руководства колонии, где он отбывает назначенный судом срок лишения свободы. В ней сообщается, что администрация учреждения не поддерживает ходатайство Игоря Киселева, так как он не встал на путь исправления. Киселев за все время наказание не имеет поощрения, при этом допустил 9 нарушений режима, за что был наказан в дисциплинарном порядке. На основании информации, содержащейся в этой справке и дополнительно полученных из колонии документов, члены комиссии единогласно проголосовали за отказ на просьбу о помиловании Игоря Киселева. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
Попытки Египта добиться освобождения израильского капрала, захваченного палестинскими боевиками, закончились безуспешно. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил в провале переговоров руководство Хамас. По его словам, лидеры группировки не могут разобраться, кто отвечает за судьбу израильского военнослужащего – военное или политическое крыло Хамаса. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа в обмен на освобождение капрала Гилада Шалита. С подробностями Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт категорически заявил, что не пойдет на сделку с террористами. Израиль возложил ответственность за похищение солдата на власти палестинской автономии и требует от них его освобождения. Мы не намерены вести торг. Если египтяне рассчитывают на выкуп за нашего солдата, похищенного в ходе вторжения на территорию Израиля, то могут не беспокоиться. Мы платить не будем, заявил член израильского кабинета Мейер Шитрит. Напомню, что капрал Шалит был захвачен раненым в ходе воскресного нападения боевиков на армейский пост. Ранее президент Египта Хосни Мубарак сообщил, что египетские посредники добились согласия лидеров партии власти Хамас на освобождение солдата, однако Израиль отверг их условия. Между тем, лидер радикальной ливанской группировки Хизболла шейх Хасан Насрулла призвал Хамас настаивать на освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем и без этого не возвращать пленного. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Из Багдада поступили сообщения о том, что в шиитском квартале иракской столицы похищены депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Подробности случившегося пока неизвестны. Депутат парламента Ирака курд Махмуд Атман так прокомментировал случившееся.
Я надеюсь, что это неправда. Если же это действительно произошло, необходимо срочно создать условия для обеспечения безопасности и найти решение межрелигиозным конфликтам. Я думаю, что если дело дошло до похищения депутата парламента и ее охраны, это очень серьезно.
Сказал иракский парламентарий. Растет число жертв мощного взрыва в Багдаде. В результате взрыва заминированного автомобиля в субботу утром на многолюдном рынке в шиитском квартале города погибли более 60 человек, свыше 100 получили ранения. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Саммит «Большой восьмерки», который в июле пройдет в Петербурге, очень важное событие для Кремля. И российские власти стремятся доказать иностранным гостям, что все разговоры о том, что Россия не демократическое государство, недостойное быть хозяином саммита, клевета. Доказательства, правда, приводятся более чем странные. Вместо того, чтобы продемонстрировать, что в России господствует плюрализм, делается все, чтобы не допустить выступления оппозиции во время встречи в верхах. Оппозиция, впрочем, не собирается сдаваться и готовится встретить участников саммита рядом мероприятий самого разного толка. От конференции «Другая Россия», участниками которой станут лидеры различных оппозиционных организаций, до абсурдистских уличных акций. Об этом мы и будем сегодня говорить. Гости программы «Итоги недели», один из организаторов конференции «Другая Россия», директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов и председатель Петербургского отделения Объединенного Гражданского фронта Ольга Курносова. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Александр Аврамович, добрый вечер. На этой неделе вы говорили журналистам, что существует опасность, что конференция «Другая Россия» или, как ее еще называют, антисаммит, не состоится, потому что ее проведение могут сорвать. Простите, что начинаю сразу с самого мрачного варианта, но он ведь вполне возможен, не так ли?
Да, разумеется. И мы с самого начала, как только первый раз обсуждали саму перспективу проведения этого мероприятия, еще даже не сформулировав название, понимали, что такая возможность существует. Простите, забыл поздороваться. Добрый вечер всем.
Александр Аврамович, ну сейчас вот чисто технически, у вас есть помещение, куда вы можете прийти и провести эту конференцию, или пока это все еще висит в воздухе?
Помещение у нас забронировано и оплачено.
Почему вы свой антисаммит, кстати говоря, вы решили проводить в Москве? Резонно было бы собраться в Петербурге, не так ли?
Ну, не вдаваясь в детали именования, мне не очень нравится такое название антисаммит, оно частица анти отдает негативом, но тем не менее понятно почему, потому что в Москве гораздо больше мест, и на период непосредственно перед саммитом G8, и тем более во время этого саммита, в Петербурге вряд ли возможно было бы проводить что-нибудь подобное. Нам с самого начала было понятно, что в Москве проще и в этом смысле технологичнее.
Итак, конференция «Другая Россия» будет проходить в Москве. А что же будет во время саммита в Петербурге? Ольга Курносова, добрый вечер. Говорят, что в вашем городе запланировано много оппозиционных акций, в том числе и довольно необычных.
Добрый вечер. Да, действительно, в нашем городе будет проходить третий социальный форум, который согласовали, проведение которого согласовали официальные власти. Палаточный лагерь развернется на территории стадиона имени Кирова, который вскоре после этого будет снесен и построен там будет новый стадион. И, возможно, но я в этом сильно сомневаюсь, будут согласованы даже какие-то публичные мероприятия. Оргкомитет социального форума планирует проведение демонстрации и митинга. Но вот в том, что эти мероприятия будут согласованы, я сильно сомневаюсь.
Когда я говорил о необычных акциях, я имел в виду вот что. Это список акций, которые собираются проводить в Петербурге антиглобалисты. Фестиваль паркура, когда специально подготовленные люди стремительно движутся через город, перепрыгивая и перелезая через стены, ограды, машины, лестницы и прочие препятствия. Конкурс граффити. Планируется разрисовывать заборы и объекты уплотнительной застройки. Урбан рейсинг – молниеносные налеты на знаковые точки Петербурга, которые антиглобалисты пометят своими флагами, плакатами и надписями, а потом сфотографируют результат, чтобы выставить на обозрение в интернете. Ну и так далее. То есть создается впечатление, что все это не столько против саммита, а против обывателей, которые вряд ли способны оценить такие дадаистские выходки. Ну, давайте вернемся к более серьезным мероприятиям – конференции «Другая Россия». Вот как описывает ее задачу председатель фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Повестка дня, которую предлагает нынешняя власть, это война. Это война с гражданским обществом, это война с бизнесом, это война с Конституцией, это война со своими гражданами, это война в Чечне и так далее. Я обращаю ваше внимание, что речь идет просто о продолжении той метафоры, которую предложил нам президент Путин после Беслана. В России идет война. Мы с ним согласны, но мы считаем, что эта война объявлена властью. Наша альтернативная повестка дня – это мир. Это сосуществование различных органов власти, независимых друг от друга по конституции, ограничивающих друг друга. Это сосуществование той части политической элиты, которая контролирует власть, и оппозиции, которая должна быть не менее влиятельна, чем эта часть политической элиты. Сосуществование различных сегментов гражданского общества и общественных организаций, и независимых СМИ, и независимого бизнеса. Это их мирное совместное жизнь в стране под названием Россия. Это наша повестка дня.
Александр Аврамович, вы сказали, что вам не нравится приставка «анти», «антисаммит». Ну, существует такая точка зрения, что Россия, не соблюдающая права человека, не демократическое государство, эту точку зрения разделяют многие, скажем, влиятельные американские политики, просто недостойно быть хозяином саммита «Большой восьмерки». Как вы сами полагаете?
Смотря что вкладывать в понятие «достойно» или «недостойно» быть хозяином «Большой восьмерки». Если те посылки, которые декларируются, то, разумеется, недостойно. Если те реалии, которые существуют в экономике современного мира на сегодняшний день во многом вопреки политическим и идеологическим декларациям, то я не сильно удивлюсь, если группа будет расширяться дальше, и туда войдет, например, Китай, который вряд ли так уж радикально сегодня от России отличается. Граница проходит где-то, видимо, в районе Ирана. Вот это вот уже не обсуждается. Вспомните, пожалуйста, что в середине 70-х годов Советский Союз не только был достоин подписывать Керченские соглашения, но и никто на Западе всерьез не рассматривал тему о том, чтобы, скажем, его подпись и невыполнение Советского Союза, я имею в виду, и невыполнение этих обязательств были бы поводом для любого рода действий. Ну, так этих действий нет и сегодня.
Кремль очень серьезно отреагировал на планы проведения конференции «Другая Россия». Помощник президента России Игорь Шувалов предостерег в интервью Financial Times официальных представителей стран «Большой восьмерки» от участия в работе вашей конференции. Он сказал, что их присутствие на форуме будет истолковано как недружественный жест. Кто из зарубежных гостей приглашен на конференцию и какова их реакция на предупреждение Шувалова?
Приглашены многие. Направлены были приглашения министрам иностранных дел всей восьмерки, а также десяткам политиков, парламентариев, общественных деятелей, интеллектуалов. Из тех, кто уже выразил свое согласия участвует в конференции. Пока, во всяком случае, после заявления господина Шувалова никто не отказался.
А кто именно из зарубежных гостей точно будет?
Ну, я списка перед глазами сейчас не имею, но там уже несколько десятков человек в диапазоне от заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов господина Фрида до выдающегося французского интеллектуала Андре Глюсмана.
А что до российских гостей? Все ли оппозиционные политики готовы принять участие в работе «Другой России»? Каков состав ее участников на сегодняшний день?
Состав крайне разнообразный. Из тех политиков, которых принято считать, и которые сами себя называют оппозиционными, пока нет ответа только от Григория Алексеевича Явлинского. Практически все остальные, от ультралевых до фундированно правых, выразили свое согласие, так же, как и значительное количество наиболее важных и известных общественных организаций, общественных деятелей. Ну, не могу также не упомянуть, что лидер Демсоюза Валерия Новодворская и Константин Боровой, лидер партии «Экономической свободы», сняли свое согласие, так как категорически возражают против участия как раз ультралевых.
То есть Эдуарда Лимонова, очевидно?
Лимонова, Ампилова, КПРФ. Еще АКМ.
Ну, поскольку мы упомянули Лимонова, я хочу обратиться к Ольге Курносовой в Петербург. На этой неделе лидер петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев заявил о том, что его угрожали убить, если НБП что-то предпримет во время саммита. Вам известны подробности этой истории?
Да, я знаю, что в понедельник, 26 июня, Андрея пригласили в 18-й отдел УБОП. Там его проводили в кабинет начальника 18-го отдела, господина Чернопятого. Там сидело два человека из Москвы, женщина около 30 лет, следователь, и мужчина между 40 и 50 годами, к которому, так сказать, вошедшие обращались товарищ генерал. После этого все питерские сотрудники покинули кабинет, а дальше в течение 3 часов московские коллеги очень жестко разговаривали с Дмитрием, с Дмитриевым с применением физического и психического давления. А основная задача это было добиться от него обещания, что он уедет и призовет всех членов НБП не проводить никаких, не участвовать ни в каких акциях во время саммита и уехать из города также.
Угрожают не только Дмитриеву, но и другим питерским оппозиционерам. Ольга, и вы, и ваши коллеги, насколько мне известно, тоже сталкивались с определенным давлением.
Да, абсолютно верно. Вот угрозы в мой адрес, которые поступали анонимно по телефону, начались после того, как мы 12 июня провели достаточно заметный митинг на Исаакиевской площади, недалеко от законодательного собрания, в котором в этот день вручали знак почетного гражданина города президенту Владимиру Путину. Основная тема митинга была все те безобразия, которые происходят в нашем городе сегодня. Это и незаконная уплотнительная застройка, это и ситуация с мусороперерабатывающим заводом, которому город не платит деньги, и он был вынужден остановить свою деятельность, хотя он перерабатывает 90% городского мусора. Это и жители общежитий, которые выкидывают на улицы. Общий девиз акции был «Путин – позор Питера». Вот сразу практически после акции, где-то числа 15-го, мне начали поступать анонимные телефонные звонки, или я прекращу устраивать митинги, или получу трубой по голове. Ну, как бы я не единственная, кто подвергается угрозам. Например, председателю Координационного совета общежития Михаилу Борщукову в ночь с 24 на 25 мая сожгли машину. И после этого также позвонили домой и предложили убраться из города, а то будет хуже.
Вот так. Гостья программы «Итоги недели» Радио Свобода, один из организаторов конференции «Другая Россия» Александр Осовцов и председатель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Вот хорошая свежая иллюстрация того, как некие анонимные провластные группировки пытаются, если не сорвать, то испортить мероприятие оппозиции. И делают это, надо признать, довольно изобретательно. Вот что произошло сегодня на съезде Народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Давайте послушаем корреспондента «Свободы» Сергея Гогина.
Около половины 10 утра возле контрольно-пропускного пункта учебно-методического центра Голицына в Подмосковье, где должен был начать работу съезд оппозиционного движения «Народно-демократический союз», полтора десятка молодых людей провели пикет с требованием снизить НДС. По совпадению, НДС – это аббревиатура и налога на добавленную стоимость, и Народно-демократического союза. Затем на территории центра появился мото-дельтаплан, пилот которого разбросал пачку листовок двух видов. Одна представляла собой печатную копию американского доллара с изображением Бориса Березовского в центре. Вторая листовка – это обращение к делегатам съезда якобы от имени Березовского. Текст довольно сумбурный. Он содержит намек на то, что съезд проводится на деньги этого предпринимателя. Подпись такая: «До встречи в Лондоне, всегда ваш Борис Березовский, всегда ваши, хоть и мои средства». Затем из леса неподалеку вышли около 15 человек в камуфляжной форме. Они разбросали на дороге грабли, всего около 100 штук, тем самым на время заблокировав подъезд к территории комплекса Голицына. Наконец появился автобус, который переградил выезд с территории комплекса, хоть и ненадолго. Представитель движения НДС Елена Дикун, которая предоставила Радио Свобода эту информацию, сказала, что участники этих акций не представились, а выяснить, кто они такие, не удалось. Ранее, по словам Дикун, акции против Народно-демократического союза проводили представители движений «Наши» и «Молодая гвардия». Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Александр Аврамович, как вы объясните такой парадокс? С одной стороны, власть всячески пытается показать, что никакой оппозиции нет, или она очень маргинальна. Но вы знаете, что говорил на днях Олег Добродеев, когда его спросили, будут ли в эфире телеканала «Вести-24» такие политики, как Рыжков или Каспаров. С другой стороны, изощренные методы, которые используются для того, чтобы не дать недовольным собраться. Ведь они могут быть объяснены только паническим страхом, который вызывает любая неподвластная властям активность. Ну вот то, о чем только что говорила Ольга. Но и то, что, кстати, произошло с вашим фондом «Открытая Россия», ведь тоже хороший пример. Откуда этот страх?
Вы сами употребили термин «парадокс», который пришел в живую речь из такой науки, как логика. Так вот, в логике есть такой закон. Из лжи следует все, что угодно. Из ложной посылки можно сделать и делают любой абсолютно вывод. Таким образом, можно утверждать, что коль скоро сама политика нынешнего российского руководства является абсолютно внутренне противоречивой и ложной и лживой одновременно, то из нее постоянно и следуют абсолютно не скоординированные ни по физике процесса, ни по смыслу между собой действия, которые приводят вот к подобного рода лживым утверждениям и ложным поступкам.
Ну вот сегодня Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиционным силам, отметив, что это будет способствовать нахождению оптимальных путей развития страны. Поможет его заявление организаторам конференции «Другая Россия»?
Путин не первый раз делает абсолютно такие заявления. Я отношусь к этому как к дежурной фразе, даже не пытаясь задумываться, насколько это связано с скорым саммитом или там с чем-то еще. Это игра в доброго следователя, которую президент по должности имеет право себе выбрать. Заметьте себе, что он при этом даже не обмолвился относительно заявления своего помощника Шувалова. Ну и что тогда все это стоит?
Ну вот такое ходовое обвинение, которое постоянно звучит, использовалось сейчас, как мы слышали в репортаже на съезде НДС, финансирует Березовский из Лондона. Кто финансирует вашу конференцию?
Нашу конференцию финансирует несколько российских частных лиц и два зарубежных фонда National Endowment for Democracy и Open Society. Все.
Ольга Курносова в Петербурге. Много приходится слышать о том, что городские власти в период подготовки к саммиту пытаются вроде бы украсить город, но на самом деле, я цитирую лидера движения гражданских инициатив Михаила Дружинского, уродуют его, спиливают деревья на пути следования кортежа и так далее. Вы могли бы рассказать об этом?
Ну, вы знаете, у нас, наверное, пятый раз уже заасфальтировали Московский проспект. Это основная трасса, которая ведет из аэропорта в город. Построено огромное количество фонтанов. В городе просто, ну, очень большое количество ОМОНа. Сейчас ОМОНовцы в центре на каждом шагу можно встретить. То есть они просто гуляют практически по каждому перекрестку. Ну, отлавливают бродячих собак, это само собой. И, конечно, такие потёмкинские деревни – это у нас очень распространенная забава. Но самое главное, конечно, властей пугает, что во время саммита люди, доведенные до крайности, могут выйти на публичные действия. Вы знаете, недавно мы проводили собрание вместе с жителями общежитий, там еще с другими гражданами. Мы были блокированы в здании с 6 автобусами с ОМОНом. 6 автобусами. Это было на Московском проспекте. Я, конечно, понимаю, это федеральная трасса. Но все-таки там 200 человек, из них больше половины женщины. Причем ОМОН был не питерский. Это был рязанский ОМОН. Потом на подмогу подтянули еще московский ОМОН. Правда, несмотря на то, что нас блокировали во дворе этого здания, все-таки географию своего родного города мы знаем чуть лучше, и все равно нам удалось прорваться на Московский, и много из того, что мы планировали, мы все равно сделали. Но, тем не менее, вот то, о чем вы говорили, совершенно неадекватные силы и средства привлекаются против даже небольших попыток провести какие-то акции оппозиции. Единственное, что меня все-таки радует в этой ситуации, что, конечно, все-таки на силовой разгон пока ОМОН идти, ну, я не знаю, может быть, не решается, потому что там люди живут в общежитиях, а ОМОНовцы тоже многие живут в общежитиях. Они прекрасно понимают, что завтра, когда их выгонят с работы, их точно так же могут выгнать из общежитий, как и этих людей. Они, конечно, пытались нас блокировать, но за дубинки они не брались. Так же, как 12 июня, несмотря на то, что был водомет, закупленный в Израиле только что к саммиту, несмотря на то, что было огромное количество милиции и ОМОН в полной экипировке, в шлемах, в бронежилетах, на разгон митинга они так и не решились. Ну, потому что все-таки в милиции тоже люди, у которых очень часто ущемляются права. Что мне особенно порадовала. В конце митинга ко мне подошел один из милиционеров и спросил: а вы можете оказать нам помощь, проконсультировать при создании товарищества собственников жилья в нашем доме, а то нам кажется, что нас обманывают. Вот это то, что дает какую-то надежду на то, что ситуация может развиваться по разным сценариям.
Ну вот, Ольга, вы сказали, что власти боятся, что обездоленные люди выйдут во время саммита на улицы. А как вы сами думаете, выйдут ли?
Я надеюсь, что выйдут, потому что очень много сейчас на самом деле в городе творится безобразий. И хотя власти пытаются заткнуть людям рот, ну, например, решением правительства было приостановлено уплотнительная застройка по 6 адресам. Но совершенно понятно, что это приостановление может быть ровно до конца саммита. Люди уже не верят властям, потому что слишком много лжи. Правильно сказал Александр Аврамович, из лжи может следовать все, что угодно. Когда один, второй, третий раз людей обманывают, то не надо думать, что люди полные идиоты, они этого не видят. Как рабочие мусорного завода, да, вот у нас есть председатель жилищного комитета господин Лукманов, он все время подписывал гарантийные письма, что город оплатит работу по переработке мусора. Теперь он гарантирует, что люди получат зарплату. Он уже подписывал гарантийные письма и ничего не сделал по ним. Почему нужно верить его другой раз? Слишком много лжи. И люди понимают, что ложь на каждом шагу.
Александр Аврамович, ну вот Ольга рассказала о потемкинских деревнях в Петербурге. Удастся ли в вашей конференции «Другая Россия» показать другую Россию, настоящую, показать, что это действительно потемкинские деревни?
Если конференция состоится, во что я верю, то думаю, что да. По крайней мере, мы делаем от этого все от нас зависящее. Мы хотим показать именно другую Россию, как она есть. Не лучше путинской, не хуже путинской, а правдивую. Если нет, то это тоже будет очень убедительная демонстрация того, какова на сегодняшний день Россия и какие свои родовые черты она демонстрирует окружающему миру даже во время.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода Александра Савцова и Ольгу Курносову. Далее выпуски, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. В московском метро ранены два армянских подростка. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Управлении внутренних дел по охране метрополитена, в вагоне поезда произошел конфликт между группой молодых людей и двумя подростками, который закончился дракой. Юноши-армяне получили ножевые ранения и были госпитализированы. Не исключается версия, что драка могла произойти на национальной почве. Ранее неизвестная суннитская группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде, жертвами которого, по последним данным, стали не менее 66 человек. Более 100 были ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале. Также в шиитском квартале Багдада похищен депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Заявление Путин сделал сегодня на встрече с членами партии «Единая Россия». Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов, подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения, Касьянов также сообщил, что союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, потребовали освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В Москве открылся первый международный открытый книжный фестиваль. Он проходит во внутреннем дворике Центрального дома художника на Крымском валу. Здесь развернуты 9 шатров, каждый из которых получил специальное крымское название. Артек, Бахчисарай, Гурзуф, Ялта. Организаторы обращают внимание, что фестиваль – это не книжная ярмарка, а многолюдный клуб любителей литературы, своеобразный дачно-отпускной праздник с пирогами и детьми. Репортаж корреспондента «Свободы» Анны Колчиной.
Книжный фестиваль открыт 3 дня, и приехать сюда стоит не один раз. К тому же фестиваль по-настоящему открытый. Проходит он на свежем воздухе, в шатрах, установленных во внутреннем дворике ЦДХ. Книжный фестиваль в Москве сравнивают с подобным в Эдинбурге. Но несправедливо было бы сказать, что это просто книжная ярмарка. Не зря организаторы называют фестиваль дачно-отпускным праздником с детьми. Здесь проходят детские спектакли, и в гамаках можно покачаться и потанцевать вечером. Вот, например, Артемий Троицкий, куратор музыкальной программы фестиваля, танцевала сцены в день открытия. Самый приятный поход на фестиваль, пожалуй, можно устроить себе ближе к вечеру. Работает он до 12 ночи, а когда темнеет, освещается Крымский мост и набережная около дома художника. Включается подсветка во дворе, и атмосфера на фестивале становится праздничной. На фестивале открыты всего 2 шатра, где продаются книги. Остальные приспособлены для выступлений писателей, проведения литературных премий и финала московского чемпионата по поэзии. В эти выходные Тибор Фишер и редактор скандально известного издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев проведут откровенные беседы. С читателями встретятся Людмила Улицкая и Сергей Лукьяненко. Дуня Смирнова расскажет о сценарии фильма «Связь». Известный кулинар Сталик Ханкишеев устроит гастрономическое шоу, а также выступит Грэм Свифт и Фредерик Бекбер. Бельведер. В день открытия наибольшей популярностью у посетителей пользовалась выставка Дмитрия Пригова. После его выступления в шатре «Гурзуф» у подвала в ЦДХ выстроилась очередь. О своей инсталляции в подвале рассказывает Дмитрий Пригов.
Пускают по 12-14 человек. Все одевают каски, потому что там темнота, чтобы не повредить голову выступающие предметы. Там есть гид специальный Вергилий по подземному царству мертвых, который один с фонарем, он ведет. Значит, он входит, и там последовательно проходят степени инициации. Там три видео. Стихия воды, потом стихия воздуха, стихия человека. Длинный ряд рисунков, названный «Красное сердце Грааль». И потом вдруг вдали что-то чудовищно ярко светится, как кристалл такой. Ты входишь, там распахнута книга, и написаны знаменитые слова Ницше. «Der Gott ist tot» – «Бог мертв». Оказывается, что путь и есть содержание, что, как всегда, в конце пути цель оказывается не столь значительной, как сам пройденный путь. И мне показалось очень интересным вот это связанное с подвалом понятие андерграунда. Это связано и с древней традицией мистических посвящений, инициаций.
На фестивале уже вручили премию «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу года «Не земля» Марии Галиной. Уже провел мастер-класс жизненного успеха Михаил Веллер, прочитал свои стихи Эдуард Лимонов и встретились со своими читателями Юрий Поляков и Юс Олешковский. На входе в ЦДХ всех встречают участники проекта «Дай книгу города», для которых посетители приносят книги из дома. Потом собранные тома попадут в фонд Центральной городской публичной библиотеки имени Николая Алексеевича Некрасова, а бывший владелец оставляет свой автограф на книги и надеется так войти в историю.
В пятницу премьерой нового фильма знаменитого корейского режиссера Ким Ки-дука открылся кинофестиваль в Карловых Варах. Репортаж Нелли Павловской.
На открытии фестиваля присутствовал президент Чехии Вацлав Клаус и впервые в истории фестиваля глава католической церкви кардинал Милослав Велк. Журналисты, к сожалению, не успели спросить у него, что он думает о фильме, открывавшем фестиваль, о фильме «Время» всемирно известного корейского режиссера Ким Ки-дука. Наверное, кардинал все же был шокирован откровенными эротическими сценами фильма. А президент Вацлав Клаус остался просмотром доволен. Как всегда, гениальный Ким Ки-дук, для которого Карловарский фестиваль уже давно стал надежным другом, эпатировал и на этот раз. Его фильм – это история ревнивой и подозрительной девушки, которая боится потерять любимого из-за того, что они вместе уже 2 года, и ей кажется, что ее лицо может ему надоесть. Это становится у девушки идеей фикс, и она отправляется к пластическому хирургу, чтобы полностью изменить внешность, и исчезает на полгода. С новым лицом она заново знакомится с любимым, но, увы, он любит и ищет ту прежнюю. В конце концов, и он изменяет свою внешность и навсегда исчезает из поля зрения несчастной девушки. «Я понял, что есть вещи, которые нам никогда не дано изменить», — сказал Ким Ки-дук. «Я хотел показать, что в отношениях людей возникает некоторая скука от стереотипа, и наш удел — эти проблемы преодолевать». На открытии фестиваль наградил «Хрустальным глобусом» американского актера, режиссера, композитора и певца Энди Гарсия. В секции «Горизонты» будет показан в европейской премьере его фильм, режиссерский дебют «Потерянный город». Гарсия был и продюсером, и автором музыки этой картины. К этому фильму он, сын кубинских иммигрантов в Соединенных Штатах, шел 16 лет. Фильм посвящен Гаване, которую Гарсия покинул 5-летним ребенком. «Во мне все кубинское и все американское», — сказал он. «Я кубино-американец, человек 2 культур». И в этом фильме я выступаю против режима Фиделя Кастро и показываю многими обожествляемого Че Гевару как жестокого убийцу. Он казнил на Кубе много людей. Я хочу поддерживать страны, которые приняли мой фильм. Чешская Республика на одном из первых мест», — сказал Энди Гарсия на открытии фестиваля.
Объявлены лауреаты премии «БЭТ», вручаемых лучшим исполнителям афроамериканцам. За церемонией следила нью-йоркский корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Песня Песня называется «Победитель», поет Крис Браун, получивший две премии на традиционной церемонии BET Awards. Задумана она была, чтобы отметить вклад афроамериканской культуры, Black Entertainment, ее лучших представителей в музыке, кино и спорте. Рейтинг показывает, что с каждым годом это шоу, а BET Awards транслируется по телевидению с 2001 года, то есть пятый раз, привлекает все больше зрителей. И по популярности обошло даже более устоявшиеся церемонии вручения наград, такие, например, как MTV Video Music Award. Почему публика предпочитает аналогичным церемониям вручения наград именно BET Awards, понятно. Здесь много замечательных номеров, много сюрпризов, хорошие ведущие и много юмора. Крис Браун стал главным сюрпризом нынешнего шоу. Талантливый и харизматичный музыкант, 17-летний дебютант Крис Браун, которого сравнивают с Майклом Джексоном и Ашером, развлекал аудиторию в течение всего вечера своими песнями и танцами, полностью оправдав полученные им награды. Лучший новый артист и так называемая Viewer's Choice – премия, которую присуждают сами зрители. Кроме Криса Брауна, по две премии получили Мэри Блайдж, Кенни Уэст и Джейми Фокс. Ветеран хип-хопа и R&B Чака Хан получила так называемую Life Achievement Award – премию за музыкальные достижения всей жизни. Знаменитая ритм-блюзовая певица Чака Хан, настоящее имя Ивет Мари Стивенс, создала свою первую группу «Кристалет» уже в 11 лет. В 1972 году Хана Чак, познакомившись с Кевином Мерфи и Андре Фишером, основала группу «Руфус», которая вскоре стала популярной во всем мире. В 1978 году, не оставляя «Руфус», она начала сольную карьеру, которая продолжается до сих пор. Сегодня 53-летняя Чака Хан считается ведущей певицей в жанре танцевальной музыки. И последнее. Премию за вклад в кино и гуманитарную деятельность получил 79-летний актер Гарри Белафонте.
А в российском шоу-бизнесе небывалая драма. Певица Жасмин с тяжелыми травмами доставлена в одну из московских больниц. По некоторым данным, неизвестные 2 дня избивали певицу в особняке на Рублевке. Вот что удалось выяснить корреспонденту «Свободы» Максиму Ярошевскому.
В одну из элитных московских больниц певица Жасмин поступила во вторник. Врачи констатировали многочисленные травмы и ушибы, серьезные повреждения лица. У известной исполнительницы лирических песен сотрясение мозга, перелом носа, ссадины и синяки на теле. Певица, по словам врачей, находится в глубоком психологическом шоке. Что произошло в поселке Жуковка, пока неизвестно. Расследованием избиения российской поп-звезды сразу занялись репортеры первого российского таблоида газеты «Жизнь», говорит редактор отдела происшествий издания Жанна Дзугова.
Сейчас мы, конечно, проводим расследование в связи с этим случаем. На данный момент мы знаем, что она избита, Жасмин, избита жестоко, и что били ее не один раз и даже не один день, а били 2 дня как минимум. Сейчас мы саму певицу видели, задали ей несколько вопросов, но она была в таком шоковом состоянии, что не могла ответить на все наши вопросы, поэтому мы не стали ее сильно мучить. Но сейчас мы уже по своим каналам проводим расследование. Врачи говорят, что серьезных травм у нее нету. К счастью, есть сотрясение, есть перелом носа. Это, конечно, очень неприятно, но не смертельно. Могу сказать, что в Жуковке она живет, но обстоятельства избиения мы пока у нас нету достаточных оснований, чтобы как бы подтвердить нашу версию. У нас есть, конечно, версии. У нас есть 2, как минимум. У нас есть подтверждения косвенные, но каких-то конкретных подтверждений у нас пока нет. Поэтому говорить об этом преждевременно.
Пресс-служба певицы отказывается комментировать случившееся. Однако известно, что на ближайшее время концерты Жасмин отменили. Милиция проводит проверку по факту насильственных действий в отношении певицы.
Радио «Свобода. Итоги недели». Израиль проводит военную операцию в секторе Газа. Северная Корея угрожает запуском межконтинентальной ракеты. Николь Кидман вышла замуж. Как правильно выбрать бюстгальтер? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В ответ на похищение своего капрала израильская армия начала самую крупномасштабную акцию в секторе Газа со времени вывода войск с территории палестинской автономии год назад. Арестованы 60 палестинских законодателей и членов кабинета министров, пишет Newsweek. Вторжение продемонстрировало нежизнеспособность соглашений, достигнутых на прошлой неделе между Хамас и относительно умеренной партией Фатх. Цель этих соглашений сводилась к тому, чтобы сгладить раскол между различными палестинскими группировками и прекратить кровопролитие. Это позволило бы возобновить поставки иностранной помощи, но в результате стало окончательно ясно, что разногласия в рядах самих палестинцев сейчас глубже, чем когда-либо. Это касается не только двух главных партий. Нет единства и в самой экстремистской организации «Хамас». С одной стороны, палестинский премьер высказался за возвращение израильского военнослужащего живым и невредимым, а похитители настаивают на обмене заложника на террористов, заключенных в израильских тюрьмах. По мнению еженедельника, все это говорит только об одном. Премьер-министр палестинской автономии не в состоянии контролировать значительную часть своей партии. В последнее время организация «Хамас» пополнилась представителями молодого поколения с весьма радикальными взглядами, которые, в отличие от старших товарищей, не подчиняются приказам руководства. На следующей неделе отмечается 30-летняя годовщина легендарного освобождения заложников в аэропорту Энтебе. Но на этот раз ситуация складывается иначе. Если в течение ближайших дней израильский солдат не будет найден или возвращен, возникнет противостояние, которое может длиться годами. Это также касается и 60 членов палестинского руководства, арестованных израильтянами. По прогнозам Newsweek, нынешнее лето на Ближнем Востоке будет как никогда жарким.
Намерена ли Северная Корея действительно запустить межконтинентальную ракету? Ньюсвик рассуждает на эту тему в статье под заголовком «Дипломатический просчет». Известный своими причудами лидер КНДР Ким Чен Ир на прошлой неделе так и не соизволил поделиться своими планами. Зато все знают, как любимый руководитель периодически стремится привлечь к себе всеобщее внимание. Но на этот раз северокорейский правитель просчитался. Объявив о возможности запуска ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов, Ким Чен Ир только придал решимости своим врагам и добавил головной боли заступникам. Южная Корея и Китай продемонстрировали полное единодушие с остальными участниками шестисторонних переговоров. Бывший президент Южной Кореи отказался от намеченного визита в Пхеньян, а в Пекине настоятельно посоветовали оставить идею запуска ракеты и возобновить дипломатические усилия. Что касается непримиримых противников режима Ким Чен Ира, то они только выиграли. В Японии недавно был принят закон, разрешающий введение экономических санкций против КНДР, и теперь возник хороший предлог применить его. А Джорджу Бушу станет легче добиться ассигнований в 100 миллиардов долларов для создания системы противоракетной обороны.
Если бюстгальтер по каким-то причинам вас не устраивает, немедленно отправляйтесь в магазин. Под таким заголовком Time публикует статью о развернувшейся рекламной кампании производителей женского белья. По мнению так называемых экспертов, примерно 80% американок неподобающе легкомысленно относятся к своему бюсту. Одни пытаются втиснуть его в слишком маленькие жесткие чашечки, а другие, наоборот, позволяют свободно болтаться где-то на животе. Эту страшную статистику цитируют в беседе с подругами большинство читательниц глянцевых журналов. Причем тексты разделов моды, посвященные этому предмету дамского гардероба, не отличаются оригинальностью. Якобы восторженная покупательница говорит: «Мне удалось приостановить старение тела. У меня ощущение, что я потеряла несколько килограммов веса. Я выгляжу такой стройной». Но все это полная дребедень. Производителям белья сейчас необходимо сбыть большие партии товара, который вскоре не будет востребован. Мода возвращается. На смену жестким чашечкам придут бюстгальтеры из тонкой эластичной ткани, которые пользовались спросом 10-15 лет назад. Но как бы то ни было, тенденции останутся прежними. Женщины всегда покупали и будут покупать бюстгальтеры, не соответствующие реальному размеру бюста. Многое зависит от вкусов кавалера, да и просто дамам так больше нравится.
Для большинства невест предсвадебная неделя проходит в бесконечных хлопотах по поводу подвенечного платья и вариантов прически. Но не все невесты так знамениты, как актриса Николь Кидман, которая накануне бракосочетания с певцом Кейтом Урбаном посещала детские больницы. К тому же она сумела выкроить время и для того, чтобы убедить жениха подписать брачный контракт. По мнению Newsweek, еще одним доказательством изобретательности кинозвезды стал способ избавления от бесчисленных папарацци. Кидман распорядилась доставить им вдоволь холодного пива. Пресса оценила подарок, хотя многие предпочли бы не упустить возможности сделать сенсационные снимки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио Свобода. Итоги недели. Курьез недели. Наконец-то хорошая новость для курильщиков, которых последние годы изгоняют отовсюду. На этой неделе было объявлено, что в Европе появится первая авиакомпания, которая предлагает рейсы для курящих. Слово берлинскому корреспонденту Свободы Юрию Векслеру.
В Германии, как и во всем Евросоюзе, вскоре будет введен запрет не только на рекламу сигарет в средствах массовой информации, но и на само курение в отелях, ресторанах, кафе и других общественных местах. Изгнание курильщиков из Европы возбудило инакомыслие немецкого бизнесмена, бывшего брокера на Нью-Йоркской и других биржах, 55-летнего Александра Шопмана. И он решил устроить для курильщиков временный рай на небесах, объявив о создании новой, первой в мире авиакомпании для курящих. Первая авиалиния новой курилки над облаками Дюссельдорф, Токио, должна по плану начать функционировать 26 марта 2007 года. Всем известно, что нет дыма без огня, но прогореть Александр Шопман не боится. 40 миллионов евро уплатил он за лицензию, однако инвесторы и спонсоры уже гарантировали ему 100 миллионов на раскрутку, или лучше сказать на закрутку. Два Боинга 747 – это только начало. Smokies International Airways будет недешевым удовольствием. В лайнерах вообще не будет экономического класса. На верхней палубе самолета будет устроен салон. И вообще, максимум 138 пассажирам будет просторно. Можно ли при таком числе пассажиров добиться прибыли? На этот вопрос Александр Шопман с улыбкой отвечает. У нас большой грузовой отсек. И тут ему нельзя отказать в расчетливости. Потребность в грузоперевозках из Дюссельдорфа в Токио и обратно, по оценкам экспертов, высока. Что же еще обещает этот, так сказать, клуб дыма над облаками? Бизнесмен говорит о стандарте пятизвездочного отеля, в котором главное – шик и эксклюзивность. Это подразумевает хай-тех на борту, разнообразную и изысканную еду и обслуживание пассажиров привлекательными стюардами и стюардессами в костюмах от знаменитых дизайнеров моды. Александр Шопман утверждает, что ради экономии керосина во всех авиакомпаниях в машины подается не свежий воздух, а циркулирует один и тот же. В его компании не будут экономить не только на дыме, но и на свежем воздухе тоже. На интернет-форуме разброс оценок идеи авиалиний для курящих от «наконец-то альтернатива мучению долгого полета» до «абсолютный бред».
Курьез недели от Юрия Векслера. Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Вот они окончили школу. Трогательные дети. Счастливцы мобильной связи. Умельцы компьютерных игр. В ночь на субботу оросили отходами восторга берега озер и рек. Два дня приходили в себя. Пришли. В понедельник очнулись в мире озабоченных якобы взрослых. Демографическая проблема Российской Федерации состоит не только в том, что многие не доживут до старости. Другая половина еще скучнее и безнадежней. Молодость в Российской Федерации чересчур коротка. Пишет известный литератор и публицист Самуил Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Лица совсем скоро перестают светиться, глаза вникать. Вся надежда на новых умных. Но как долго продержатся они против новых, все новых глупых, которые нарочно ведь организовали окружающую реальность как клокотание чепухи.
Тысячный по счету пример – листовка, которую обнаружили в своих почтовых ящиках большинство жителей Петербурга. Уважаемые клиенты, напоминаем вам, что нашему городу выпала честь проведения крупнейшего международного события «Саммит-2006». В связи с этим, на период подготовки и проведения этого мероприятия с 10 июня по 20 июля возможны срывы графика доставки печатной продукции. Просим вас отнестись с пониманием к создавшейся ситуации.
Да, отнеситесь с пониманием, отнеситесь, попробуйте. Ну вот исключительно в научных целях дайте этот текст нормальному выпускнику средней школы, золотому медалисту. Спросите, при чем журналы и газеты? Отчего подписка фактически отменяется именно на 40 дней? Вот увидите, не сообразит. Логика абсурда дается человеку не сразу, но зато впоследствии, когда привыкнет, ничто уже не поставит его в тупик. Сама-то по себе она простая. Зачем спиливать липы на Московском проспекте? А для красоты. И чтобы на ветвях не висела кукушка с гранатометом. И тому, кто догадался распорядиться за эстетическую бдительность медаль. И так далее. Вот какая действительность молодого человека радостно принимает вас у входа. Вот какие интеллекты в ней орудуют.
Если прошлый год стал во многих отношениях временем выхода на большую политическую арену Китая, то в этом году всеобщее внимание приковано к Индии, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «С улыбкой за мировым господством» на интернет-сайте «Газета.ру».
Атака Лакшми Миттала на люксембургскую компанию «Арселор» вызвала настоящую панику в Европе. На фоне конфликта вокруг «Арселора», за развитием которого следил весь мир, незамеченно прошло еще одно любопытное событие, связанное с самоутверждением Индии. На этой неделе появился серьезный кандидат на пост генерального секретаря ООН, который освобождается к концу этого года. Заместитель Кофи Аннана по информации и связям с общественностью Шаши Тарур, индиец, работающий в системе ООН с 1978 года, официально объявил о претензиях на должность и о начале избирательной кампании. Индийский претендент – фигура очень известная и уважаемая, однако раньше на вершину ООН поднимались лишь представители небольших государств, не имеющих собственных геополитических притязаний. По версии индийского политолога Сираджи Махана, изложенной в последнем Foreign Affairs, Дели преуспел потому, что на всех важнейших направлениях своей политики делал ставку не на противостояние, конкуренция на сотрудничество и поддержку партнеров. Всем США, Китаю, России и Европейскому Союзу Индия предлагает позитивную повестку дня, подчеркивая общность интересов и целей. Разногласия, напротив, отодвигаются в тень, как не носящие стратегического принципиального характера.
Войны, конечно же, не будет, но предстоит такая яростная борьба за мир, что мало никому не покажется, пишет военный обозреватель и публицист Александр Гольц на интернет-сайте ежедневного журнала в статье под заголовком «Волки, волки вокруг», комментируя выступление Владимира Путина перед российскими послами в Москве.
Было бы верхом наивности, конечно, ожидать, что в своем публичном выступлении такой человек, как Владимир Путин, будет всерьез говорить о тех проблемах, с которыми столкнулась российская внешняя политика. А эти проблемы сейчас чрезвычайно серьезные. Ну, Владимир Владимирович Путин предпочел построить свое выступление как такой развернутый ответ тому самому волку, который кушает и никого не слушает. Очень странная ситуация. С одной стороны, мы везде кричим о том, что авторитет России на международной арене очень вырос, а в то же самое время вот это все его выступление – это некий список обид, который предъявляется всем странам, от Соединенных Штатов до Грузии включительно. Вот такая странная смесь комплекса неполноценности с манией величия.
Мнение обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – бразилец Рональдо, который во вторник после матча Бразилия-Гана на чемпионате мира по футболу стал рекордсменом среди бомбардиров. Он забил 15 мячей на трех турнирах – 4 на чемпионате мира 1998 года, 8 в 2002 году в Японии и уже 3 мяча в Германии. Человека недели представляет спортивный обозреватель «Свободы» Валерий Винокуров.
Наш единственный короткий, буквально трехминутный разговор с Рональдо состоялся почти 10 лет назад, когда в Роттердаме мы с Алексеем Кузнецовым брали у него интервью для программы «Прессинг». Только что Барселона, возглавляемая тренером Бобби Робсоном, выиграла с минимальным счетом финал Кубка Кубков благодаря голу Рональдо с пенальти. Он торопился в автобус, но все же остановился, чтобы ответить на наши вопросы. Последний из них для меня был особенно важен. Незадолго до того я опубликовал статью под заголовком «40 лет между прошлым и будущим», в которой сравнивал Рональдо, а ему было тогда 20 лет, с Эдуардом Стрельцовым 56-57 годов. Сравнивал, естественно, их качество голеадоров, а закончил статью пассажем о том, что статья эта потребует продолжения лет через 10, когда Рональдо достигнет возраста Стрельцова, который к зрелости стал не только бомбардиром, но и блестящим мастером последнего паса. Так что тривиальный вопрос «какие еще качества вы хотите приобрести?» имел особое значение. А уж его ответ превзошел все ожидания. «Наш тренер хочет, чтобы я не только забивал, но и создавал выгодные ситуации для партнеров, поэтому мечтаю овладеть искусством паса». У великих мастеров слова обычно не расходятся с делами. Лишь год прошел с тех пор, как прозвучал его ответ в прессинге, а на чемпионате мира во Франции он забил, может быть, меньше, чем хотел, зато прекрасно помогал это делать партнерам. Пройдет еще 4 года, когда его яркие выступления чередуются с долгим лечением, когда возникает угроза расстаться с футболом из-за тяжелейших травм, когда с возрастом становится все труднее вновь входить в форму. Но и на чемпионате мира 2002 его бомбардирское лидерство ограняют блестящие голевые пасы. как и здесь, в Германии. И когда сейчас ему поют осанну, восхваляя за умение забивать, несколько обидно, что остаются в тени его качества командного бойца, абсолютно лишенного эгоизма мастера голевого паса. Статью «40 лет между прошлым и будущим» он фактически сам дописал.
О Рональдо говорил Валерий Винокуров. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.